Salam, sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Radionun saat 9 olan xəbər buraxılışı ilə studiyada mənim Hikim Məmmədov. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığının durumundan narahatdır. Dünən ali məktəblərə tələbə qəbulu üzrə bağlı imtahanlar nəticələri açıqlanıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri başlayır və İsrail öz qonşuluğunda Fələstin dövlətinin yaradılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığının durumundan narahatdır. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı son bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, narahatlıq avqustun üçündə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla iki tərəfli danışıqlarda da müzakirə edilib. Beynəlxalq media orqanlarda yazılar ki, Azərbaycanda hakimiyyət özünü tənqid edənləri susturmaq üçün qanunvericilikdəki diffamasiya və böhtan maddələrindən istifadə edir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Dünən ali məktəblərə tələbə qəbulu ilə bağlı imtahanların nəticələri açıqlanıb. Abituriyentlər nəticələrlə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi saytında TQDK Qovaz saytında da tanış ola bilərlər. Bu il qəbul imtahanlarında 105 mindən çox abituriyent iştirak edib. Qəbul imtahanlarına iyulun 17-sindən başlayıb, həmin gün 3-cü ixtisas qrupu üzrə Bakı, Naxçıvan və Sumqayıtda qəbul imtahanları keçirilib. Sonuncu 4-cü qrupun imtahanı isə iyulun 31-də olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri başlayır. Səfər zamanı iki tərəfli danışıqlar keçiriləcək. İki ölkə prezidenti iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşməsi və genişlənməsi, həmçinin siyasi xarakterli məsələlərdə müzakirə edəcəklər. Bu barədə Turana məlumatlı diplomatik mənbələrdən xəbər daxil olub. Danışıqların nəticələrinə əsasən iqtisadi sahədə bir sıra hökumətlərarası sazişlər də imzalanacaq. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Xarici İşlər, İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti və digər rəsmi şəxslər də olacaq. Diplomatik mənbələrin məlumatlarına əsasən Astanada danışıqlar və məsləhətləşmələr zamanı əsas məsələ enerji və nəqliyyat, regional təhlükəsizlik, Xəzərdə əməkdaşlıq və beynəlxalq strukturlarda fəaliyyətlərin koordinasiyası olacaq. İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri 2 gün davam edəcək. Amerika Dövlət Katibinin İqtisadiyyat üzrə müavini Daniel Sullivan bu günlərdə Bakıya gələcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henning məlumat verib. Onun sözlərinə görə cənab Sullivan bir sıra rəsmilərlə görüşəcək və o Amerika-Azərbaycan hökumətlərarası iqtisadi komissiyasının rəhbəri kimi görüşlərdə iştirak edəcək. Səfər zamanı iki ölkə arasında iqtisadi, enerji və biznes məsələlərinin də müzakirəsi gözlənilir. Bugün İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin də Türkiyə səfəri başlayır. Nuri Əl-Maliki ilə görüşlərdə əsasən İraqın şimalındakı Kürd yaralılarının Türkiyənin təhlükəsizliyinə təhlükə törətməsi məsələləri müzakirə ediləcək. Gözlənilir ki, İraq baş nazirinin Türkiyə ilə həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan da görüşündə İraqın şimalındakı yaralılara qarşı birgə təhlükəsizlik əməliyyatları keçirilməsi haqqında razılıq əldə edilsin. Amma müşahidəçilər qeyd edirlər ki, istənilən halda İraqın şimalında yaralıların daha çox gizləndiyi Kürd muxtariyyəti ərazisində belə bir əməliyyatlar elə də təsirli olmayacaq. Türkiyə PKK ilə mübarizə məqsədilə cənub-şərq regionlarına 200 mindən çox təhlükəsizlik qüvvələri və ordu cəmləyib və bu qüvvələrin bir çoxu İraqla sərhəddədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Prezidenti George Bush və Afqanistan Prezidenti Hamid Kərzai Talibana qarşı müharibəni qələbə ilə başa vurmağa söz veriblər. Dünən Vaşinqton yaxınlığındakı Camp David-dəki mətbuat konfransında Bush və Kərzai 2 günlük danışıqların yekunlarından danışanda belə deyiblər. Kərzai bildirib ki, Taliban hələ də ayrı-ayrı adamlar üçün təhlükəlidir, amma onun hökuməti üçün artıq ciddi qorxu törədə bilmir. Kərzai onu da deyib ki, Əfqanistanda sülh yaratma qüvvələri minlərlə Əfqan uşağının da həyatını qurtarıb. Bush isə bildirib ki, İranın təhlükəli nüvə silahını əldə eləməsi üçün cəhdlərini davam etdirəcəklər. Əldə eləməməsi üçün cəhdlərini davam etdirəcəklər. İraq Cənubi Koreyanın Əfqanistan paytaxtı Kabildəki səfirliyindən bildiriblər ki, girovluda olan 21 Cənubi Koreyalının azad olunması üçün Talibanla təkbətək danışıqlara böyük ümid bəsləyirlər. Səfirlikdən dünən deyiblər ki, şənbə günü girovlardan biri ilə danışa biliblər, amma detalları açıqlamayıblar. Hələ ki, Koreya ilə Taliban arasındakı üzbəüz danışıqların harda kesiləcəyi də dəqiqləşməyib. Məlumatlara görə girovlardan bəzilərinin səhhəti ağırlaşıb. Və bugün və sabah havanın temperaturu yenidə 41 dərəcəyə qalxacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildiriblər ki, kəskin isti hava Abşeron yarımadasında və Naxçıvanda gözlənilir. Ayın 9-dan sonra isə hava nisbətən sərinləşə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Hələlik isə saat 10-da yenidən xəbərlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəlam söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, o cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlam söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Dərman.
Lançıxıçı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Nazıq bolu. Biyat səda. Biyat. Çidiri bratya, yadna sestra.
Siz onların içəndisiydiniz, böyüyü, balacası?
Sami, yavul Sami Mlaçı.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
No, da radnoye selo.
Nə var idi orada?
Ya uçilsa və şkola eti, eto seliniyə. Atecivil prepadavateli.
Direktora şkolu, pamoyam,
da? Direktora şkolu, inakda i saucum. Иногда просто учителем. Долгое время, он примерно 30 лет работал в этой школе. Он один из основателей этой школы. Вот. До 8 класса я учился в этой школе. Учился хорошо, был отличником.
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Знаете, если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания школы. Родители настаивали, что я обязательно стал врачом. Я тоже не возражал. И чтобы облегчить потом и учебу, и поступление, я вступил в медицинский техникум после окончания 8 класса. В школе был отличником.
Бәс sonuncu дәфә, нә вақт олмусыңыз кәндинездә?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бываю, потому что родителей уже нет. Ну, никого там нет из самых близких. Мой старший брат, не самый старший, а после меня на 8 лет был старше. Его взяли в армию. И когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал, и указана его фамилия. Я дважды бывал там на Бресте. Один раз был один, а второй раз вместе с Геншером. Геншер тогда был вице-канцлером и министром иностранных дел. И мы дружили. И когда он узнал, что в Бресте погиб мой брат, пожелал побывать вместе со мной на могиле моего брата. Эта картина где-то сохранилась, где сейчас я не знаю. И Геншер положил цветы. Я тоже, мы постояли там минут 10-15, а потом вошли в здание и продолжили переговоры.
Sizdən başqa kimsə qalır bacı qardaşlarınızdan?
Нет. Братья все умерли. Сестра тоже умерла. И жена тоже.
Belə tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Ну, как чувствуется? К конце 83-го года уже я ушел в отставку. Хотя у меня еще оставалось год и 8 месяцев президентства. Но молодые люди, которых я воспитал в свое время, они зацели против меня, ну, какие-то кампании. Их некоторая часть народа тоже поддержал. Они ворвались в парламент, поднялись в президиум, заняли мое место и сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Yəni, nijaleyi üçün uşul və stavku xatya, после этого инцидента, когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении. Я оставался еще президентом и руководил вооруженными силами, то есть армия мне подчинялась. Естественно, я с участием армии мы их нанесли поражение, но...
Бас не буны этмэдэнэс? Почохларны инди дэ түшіндэрэр?
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда... возвращался ночью домой, а это в особом поражении уже передавали по телевидению, я начал думать, ну хорошо, дело не в том, что мы победим, но погибнут и с этой стороны грузины, и с той стороны грузины, неважно, они противники меня или сторонники, и прольется большая кровь. Потом это перейдет в регионы, районы, города, так сказать, и начнется гражданская война. А мы гражданскую войну закончили 4-5 лет тому назад. Вот, поэтому я принял решение.
İlk olarak bu kararınızdan kim haber tuttu?
Дома у меня была жена, супруга. Очень образованная, грамотная женщина, однемышленница. Она, оказывается, по телевизору уже смотрела это. Значит, это война, ты хочешь пролить кровь? Нет, я говорю, вот, кровопролития не будет. Только вы должны привыкнуть к тому, что завтрашнего или послезавтрашнего дня уже не, я не президент, я буду сидеть дома и работать. Она это приветствовала. В это время позвонили сын из Парижа. Он в Париже и сейчас. И опять он спрашивает. Папа, я смотрел телевизор, что Тбилиси прольется кровь. Нет, я говорю, ты приезжай и сам посмотришь, что здесь все будет мирно. Вот так и закончилось это. Потом через два дня пришли двое. Их было три. Один – это сегодняшний президент, другой – Зураб Жвания, он был премьер-министром. Инна Бурджанадзе – сегодняшний председатель парламента. Вот заговорщики возглавляли заговор, они, все они мои воспитанники. И на второй или на третий день я был в станицкой резиденции, другой дом. И пришли двое. Она не пришла. Пришли двое, Зураб Жвания и Саакашвили. Я задаю им вопрос. Ребята, что будем делать? Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
Әсәбі данышырдыз оларла, юқса неце? Хәр халды үрәй ачан вәзиетті елді?
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Швания мне говорит, что мы ваши воспитанники, вы нас воспитали. Самый безболезненный выход – отставка президента. Но мы не осмеливаемся, не можем осмелиться это предложить вам. Мы же как дети ваши. В общем, они категорической формы не требовали моей отставки. Я им отвечаю, ребята, мы зря тратим сейчас время. Решение об отставке я принял вчера ночью. И если вы в состоянии управлять страной или хотите новые выборы провести, это уже ваше дело, все зависит от вас. Если от меня потребуется какая-то помощь, я буду готов. Встал и вышел в прессе. Я им предложил прессе первыми встречаться. Ну, категорически они возражали, я встретился с прессой. Но журналисты все меня знали, потому что я каждый понедельник встречался с прессой. Вот. Они спрашивают, что произошло. Я говорю, я ушел в отставку. А сейчас куда? Я говорю, домой. Опускают. Ну, я же не преступник-то. Конечно, пускают. Вот. Ну, потом немножко там пошутили с журналистами и так далее. Я действительно уехал домой. Потом смотрел уже по телевизору, как эти двое вышли, встречались с прессой. Но у них лица не было, так все черные были. У них, наверное, были какие-то компромиссные соображения. Но поскольку я принял решение об отставке, я уже не стал с ним торговаться.
Cənab Şevardnadze, sizin üçün daha çox hansı vəziyyət ağır idi? SSR-nin Xarici İşlər Naziri postunu tərk etmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postundan getmək?
Знаете, что я не хочу вам долго рассказывать об истории, но когда мне Горбачёв, мы были друзьями с Горбачёвым, Горбачёв стал президентом, и через 2-3 месяца уже позвонили мне, я был в Тбилиси. Я хочу предложить, говорит, мы тут договорились, члены Политбюро, тебя хотим сделать министром иностранных дел Советского Союза. Я говорю, это не получится, потому что я дипломатии ни черта не понимаю, все, США 3-4 страны, не больше, и то съезды коммунистических партий, и это не получится. Нет, давай, приезжай, здесь поговорим. Ну, генеральный секретарь, есть генеральный секретарь. Я говорю, это приказ? Да, приказ. Приезжай, завтра поговорим. Приехал, уже заседает Политбюро. И Горбачёв обращается, членом Политбюро. Вот, вы знаете, говорит, это Эдуард Шеварднадзе. И как мы вчера договорились, я предлагаю назначить его министром иностранных дел. Я там тоже стал возражать. Я говорю, ничего не понимаю, что такое дипломатия. Вообще книги о дипломатии не читал. Нет, говорит. И учтите, я говорю членам Политбюро, что работа в Грузии – это политическая работа. Это сложнее, чем дипломатия. Поскольку здесь живут и армяне, и азербайджанцы, курды, евреи и так далее. Ну, со всеми у меня были добрые, хорошие отношения. Ну вот, приняли решение. Громыко тоже поддержал. Громыко тогда, он 25 или 30 лет был министром иностранных
дел. Да, министром иностранных дел.
Громыко поддержал это, я говорю, знаю, Шеварднадзе, и нет сомнений, что он справится. Вот так на второй день показали мне дорогу на Смоленской площадь, где находится это Министерство иностранных дел, завели рабочую комнату, а я вижу, сидят там заместители министра. Некоторых я знал, некоторых вообще не знал.
Erdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəkən söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze-di. Onu mən təqdim edirəm, Hilqar Rəsul.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Səsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araştırmalar. Səslər. Herkesten evvel dünyadan haber ətər tutmaq istəyənlər.
Her səhər saat 8'den 10'a qədər
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosunda haber ətəri kaçırmayın.
Maraqlıdır, Sir Xarici İşlər Nazirinin neçə mavini var idi?
Olsun, olsun burada zəməsizcəli ministra. Ну, надо начинать разговор. Я говорю, никакого желания у меня не было. Но раз состоялось решение Политбюро, для меня и для вас это закон. Поэтому я на вас надеюсь. Вы люди опытные, знающие. А если сравнить, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат, а я кто по сравнению с ним? Если Громыко большой корабль, я по сравнению с ним лодка, обычная лодка, правда, лодка с мотором. Ну, начали смеяться, потом поговорили, ну, пошло и пошло.
Cənab Şövərnadzi, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz istəyir Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyiydi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел работало почти 6 тысяч людей, включая посольств. Примерно 30% были чекисты. Работники КГБ, как они делали, подбирали ребят, которые хорошо учили в школе, отличников учебы, потом их завербуют, и после вербовки направляют работать дипломаты. Почти 30%, так что я имел всякую информацию, больше, чем сам генеральный секретарь. Вот я, когда я убедился, что они мне правду говорят, они говорят, что говорили, что готовится за восстание против перестройки, против Горбачева. И пока не поздно, они даже назвали, где они собираются, в том числе были военные, большое было количество. Я сказал и Горбачеву, и Ельцину, всем, никто внимания не обращает. А я точно знаю, что через дня полтора-два эти заговорщики будут у Белого дома. Их много, вооруженные до зубов, и погибнет тело перестройки. Вот я тогда решил. Между прочим, народы тоже ничего не говорили, народ был как-то спокоен. Я выступил на сессии, обычное выступление, мои помощники раздали депутатам, а я вышел на трибуну и сказал, что в моей жизни это будет самое короткое выступление. Контрреволюция наступает, завтра, послезавтра они будут в Белом доме. Я выражаю протест против контрреволюции. И знак этого протеста подаю в отставку. Потом выступил академик Лихачев из Ленинграда, очень хороший человек. Он просил меня передумать. Я прошу Эдуарда Лавровича не уйти в отставку, но я рукой показал, что не получится. Все. После меня выступил Горбачев. Я говорю, не знаю, что за контрреволюция, что за заговор. Мне неизвестно, откуда он знает. Но я распрощался со всеми.
Sonra gerek ki partiyi yarattınız.
Я потом создал партию за демократические реформы, так называлось. И вся интеллигенция пошла в эту партию. Возглавлял я эту партию. Сам были сопредседателем я и Александр Яковлев. Он тоже был другом Горбачева. Но они тоже рассорились, и Горбачев остался один. Тогда этих контрреволюционеров стали наступать на Белый дом. Вот. Шил рядом с Белым домом, полкилометра всего. Супруга сказал, что небольшой хлеб-соль, ребят, угощает, через час я вернусь. Ну, я пошел в Белый дом, вижу, там полный народ, большой двор. Кто-то узнал и стал кричать: «Шеварднадзе с нами! Шеварднадзе с нами!» Вот, повернулись все, и все радуются, кричат: «Шеварднадзе, Шеварднадзе, Шеварднадзе!» На третьем этаже сидел Ельцин. И чтобы мне не было обидно, я закричал: «Ельцин с нами, Ельцин с нами!» А потом стали кричаться: «Ельцин с нами, Шеварднадзе с нами!» Ну вот.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
И то было трудно, и это трудно. Потому что я за 5-6 месяцев объездил весь мир. И Горбачёв, естественно, но главным образом я был руководителем внешней политики, удалось наладить отношения с американцами. Вот этот с Рейганом 8 или 10 раз встречался. Первая встреча была тяжелая, потом обычные беседы, разговоры и так далее.
Бахтельну vesaireden danışaq. Resmi danışıqlardan sonra ne olurdu? Рейганla bağlı xatirələr olmamış deyil herhalde.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели, и Рейган рассказывал анекдоты. И срок его президентства уже кончался, оставалось 2-3 месяца. Я ему говорю, что господин президент, я не знаю другого человека, который знал бы такое количество анекдотов, и некоторые из них 30-летней давности, и вы никогда не повторяете один и тот же анекдот. Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Рейган сказал, говорит, для тебя информация. Скажи Шеварднадзе, говорит, что было 30-20 лет тому назад, все помню, а что было вчера, уже ничего не помню. И у него начиналась эта болезнь, страшная болезнь. Потом он жил еще 3 года, я посетил его Шил в Калифорнии, раньше был губернатором Калифорнии, но не узнал. Хотя были близкие, знакомые и так далее. Жена мне говорит, что не обижайтесь, говорит, он только меня узнает. И он потерял совсем память, потерял. А так выглядел, здоровый, высокий.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki. Saakaşvili.
Ну, какая ошибка? По своему желанию я ушел в отставку. Я же вам говорил, что это были какие-то компромиссные, видимо, предложения. Но я не дал им так договорить и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Bu hadiseler, Kürdistan'daki bu değişiklik sizin hayatınızda neyi değişti?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку, вот видите, сегодня мы встречаюсь с вами, очень многие журналисты приходят, есть мои друзья, которые работают в охране, с ними я очень часто советуюсь, делюсь впечатлениями и так далее, и написал книгу, самое главное. Она издана здесь, в России не издана, в России издана только одна часть. Уговаривали, но я не хотел издать Россию в начале, потому что немцы настояли, немцы просили, и сейчас перевод на немецкий язык уже закончился, и в середине ноября состоится презентация этой книги. А потом они же, немцы же, переводят на английский. основном для американского рынка. Ну, в Америке тоже есть много друзей. Первая книга, которую я издавал, в Америке полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin talihinizde iki Mikhail'in ciddi təsiri olub. Mikhail Gorbachev və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakterizə edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Gorbachev был лидером с огромным опытом партийной и государственной работы. А у Саакашвили был, правда, министром юстиции, но короткое время. Потом он ушел в отставку и стал депутатом Верховного Совета парламента здесь. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Хара сіз өзіне даха чок чекир? Харда өзіңізі рахат хиссейдерсіниз?
Там, где я сижу, где я сижу.
Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Siyakli, yəni kaprizni.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Ruhi, prixodiyat.
Heydər Əliyevdə də dost ediniz.
Я очень много говорил о нём. Раз 10 примерно приезжали, брали интервью. Всё, что хотел сказать, я сказал. Мы были братьями, настоящими братьями. И Хейдар Алиевич очень много делал для Грузии. Для сегодняшней Грузии. Я очень сожалею, что он рано ушел.
Ама он сізин кими мемуарларыны язмады. Чоклар үчүн мараклы олса да. Сізце не язмады?
Он наверняка написал бы, если бы не болез. Я помню, он читал доклад на большом собрании. Доклад был большой, видимо, устал или плохо себя почувствовал и упал. Потом встал и продолжил читать доклад. Ему не надо было читать доклад дальше. Сразу надо было вести в больницу. И после этого он уже не возвращался на работу. Вначале был в Турции, в госпитале. Потом в Соединенных Штатах Америки. Я звонил и в Турции, и в Америке. Он разговаривал со мной. Но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Гейдар Алиев.
İndi Azərbaycana onun oğlu İlham Əliyev rəhbərliyə edir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Это прекрасный человек и хороший друг. Он одно время работал в Министерстве иностранных дел. Хорош был хорошим дипломатом, как лидер Азербайджана, тоже хороший человек. Гейдар Алиевич поставил хорошего наследника, хорошего преемника. У вас хороший президент.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Raşidim, əbizətiyana. İnaqda da cəyavraşayız, baka kimi toprosam.
Cənab Şevarnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Я считаю, что все, что происходило, это было закономерно. В том числе и отставка, и одна отставка, вторая отставка. То, что я написал книгу, это тоже закономерно, поскольку я вообще-то даже детские годы неплохо писал. Так что я пишу неплохо и чувствую себя тоже неплохо.
Гүлләре хошлыйорсуз? Биткиләре, гүлләре севирсез?
Естественно, растения в этом дворе, во дворе очень много растений, есть фрукты.
Кызыл гүл нече? Хошлыйорсуз?
Розы тоже. Все люблю, все, что природа.
Ама Гүрджистанда хакимиятин дәйшмәсене сәбәп олан хадисәне Кызыл Гүл инкылабы атландырырлар. Буна мөнасибәтиңиз нечеде?
Ну, седим я не согласен. Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента. Вот и все.
Beləliklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar.
Азатлык радиосунун эфиринде Кавказ Кушаа программада микрофонда Андрей Бабицкий.
Ильчин, скажите, есть выход?
Heçin, zəhmət olmasa deyin, xarici bazara çıxış varmı, yoxsa Azərbaycan kino məhsulu yalnız daxili bazar çərçivəsində mövcudluğunu davam etdirir?
Mən düşünürəm ki, Qafqazda daxili bazardan danışmağa dəyməz. Bu bazar yoxdur. Avropa bazarına çıxmaq haqda düşünmək olar. Öz də yaxşı olardı ki, müştərək filmlərlə. Fransızlar, almanlar, italyanlar da filmlər çəkək. İndiki halda paravoz o tərəfdən olmalıdır, vaqon biz tərəfdən. Elə dövlət də bunda maraqlıdır.
Сейчас заинтересован копродукциях.
Бакидан кинорежиссер Эльчин Мусаоглу.
Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и...
Siz söhbətə əbəs yerə ondan başlamadınız ki, gürcü filmi olan Rus üç uçağı Rus filmi kimi qəbul olundu. Elə belə də olacaq, əgər paravoz oradan vaqon bu tərəfdən olacaqsa. Bizim məqsədimiz isə milli kino, milli sənət yaratmaqdır. Bizim tamaşaçımız yoxdursa, bu da problemdir. Yerevanda cəmi iki kinoteatr var. Vacib deyil neçə film çəkilir, yaxşıdır ya yox. Tamaşaçı yoxdursa, həmin filmlər mənəvi baxımdan bizim xalqımıza xidmət etməyəcək. Bu üç respublika qarşısında duran ən vacib məsələ bax budur.
Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Yerevandan kino tənqidçi Girgin Zakayan.
Паровозный вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала...
Bu halda paravoz və vagon mənim kino şirkətimdir. Gürcü şirkəti Çeçen mövzusunda çəkilən Rus üç bucağını maliyyələşdirdi. Onu şəxsi adamlar maliyyələşdirirdi. Onlara demək ki, milli məhsul çəkmək lazımdır. Pulu bu filmə ona görə qoyuruq ki, gürcü filmini populyarlaşdırmaq lazımdır. Sizcə neçə faiz buna razılaşar?
Tbilisi'dən kino prodüser Levan Korenteli.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим ситуацию в киноиндустрии, если такое слово вообще применимо к кинопроизводству стран Южного Кавказа. И наши гости из Еревана. Горегин Закаян, кинокритик, директор национальной фильмотеки. Из Тбилиси Леван Курентели, кинопродюсер. И из Баку Ильчин Мусаоглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Господа, ну, я думаю, что ситуация за последние года полтора, в общем, стала как-то меняться в национальной кинопромышленности стран Южного Кавказа. Мы делали года два назад эту тему, и сейчас, как мне кажется, какие-то существенные подвижки произошли. Ну, и я начну, наверное, с Тбилиси, Леван Карентели. Недавно картина, которую вы продюсировали, «Русский треугольник», выиграла приз в России. Я прочитал несколько рецензий. Эту картину называют русской картиной, несмотря на то, что она снималась в Тбилиси, продюсировалась грузинским продюсером. Тем не менее, она посвящена чеченской войне. Взгляд на эту войну, в общем, совпадает с тем, который установился сейчас в России. Означает ли это, что сегодня кинопродукция стран бывшего Советского Союза может, скажем, появиться на российском рынке только в том случае, если она либо притворяется российской кинопродукцией, либо таковой является по сути?
Я начну с того, что вы сказали. Вот грузинский рынок для кинопроизводства, он очень маленький и несущественный. Так что, вкладывая деньги, вы знаете, кинобизнес надо, чтобы картину снять, очень большие деньги. И, разумеется, эти деньги как-то надо возвращаться. Вот, я продюсировал первую картину, которая называлась «Прогулка в Карабах», и эта картина была проигрышной, потому что она не была, у нас не было вот русского рынка, так таковой. Поэтому вот мы, наша компания, хотела бы сделать такую картину, у которой было бы более большой рынок, как, так как Россия. И мы все-таки, сколько, 70 лет жили в советском пространстве, и, разумеется, эта тематика ближе. И так как они сейчас называют эту картину русской, разумеется, там играют русские актеры, и тема тоже русская. Ну, как вам сказать, я не знаю даже, это такая картина вышла, что самое главное, что мы достигли своего, и эта картина попала в русский прокат. Я не знаю сейчас, как это назвать, русской картиной или грузинской картиной. Вот вы сами скажите, это, по-моему, грузинская картина, так как это сделала грузинская компания, финансы, которые были там потрачены, они тоже грузинская.
Мы вернемся к этой теме, поскольку этот фильм, по всей вероятности, первая такая удача грузинского кино именно на русском рынке, и поэтому он заслуживает отдельного разговора. А я обращаюсь к Баку Ильчин Мусаоглу. Ильчин, скажите, а вот, собственно говоря, я думаю, что ситуация в кинопромышленности Азербайджана существенно отличается от ситуации в Армении или в Грузии, поскольку государство сегодня имеет возможность вкладывать достаточно большие деньги в кинопроизводство. Прав ли я?
В каком-то смысле да. Скажем так, что уже в этом году можно сказать, что снимается 8 фильмов на государственные деньги. Они в разных стадиях, в общем, работы. Есть какой-то интерес со стороны государства и как бы азербайджанская сторона заинтересована сделать хорошие фильмы. Но насчет рынка...
А я сразу перебью вас и спрошу, насколько этот интерес мотивирован политически? В какой степени государство заинтересовано в том, чтобы киноискусство сегодня, ну, скажем так, как-то пропагандировало его успехи, государство?
Фильмы, которые снимаются, я с сценариями знаком этих фильмов, многих там, как раз-таки ничего такого, о чем вы говорили, нет. Тут больше национальная идея. То есть это исторические фильмы. И фильмы, которые, когда вот события после 91 года, которые мы стали свидетелями, после разрушения СССР. Например, у меня такая тема. Это тема моего фильма – это дети, которые работают на улице и зарабатывают себе на жизнь.
А чтобы немножко срифмовать как бы то, что вы говорите с ответом нашего грузинского коллеги, давайте, может быть, два буквально слова о рыночной ситуации. Есть выход на какие-то внешние рынки, или азербайджанская кинопродукция, она вот в рамках, так сказать, внутреннего рынка исключительно существует?
Я думаю, в Кавказе не стоит говорить о внутреннем рынке, потому что так, как его нет. То есть, если выходить на европейские рынки, и то хорошо было бы, если эти фильмы были бы копродукцией. Не знаю, с Германией, там, с французами, может быть. Только так. Паровозы должны быть сейчас с той стороны. Вагон с нашей стороны. Я знаю, что государство тоже сейчас заинтересован в копродукциях.
Благодарю вас.
Biz Azadlıq Radiosu.
Sizin sözü azad diye.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmeye olan.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağı yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıpla kaçtıkla biz
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
И Ереван Горигин Закаян. Ну, я, вы знаете, я тут посмотрел разные материалы по кинематографу Армении, и совсем разные какие-то статьи, заметки. Вот, например, у вас закончился международный кинофестиваль а в то же время закрылась не так давно киностудия. С другой стороны, власти собираются строить на месте киностудии целый киногород. А с третьей стороны, снят один фильм в течение 96-го года, который сейчас, так сказать, маркируется как фильм 97-го года. В общем, я не очень хорошо разобрался, что из себя представляет ситуация в Армении, в этой области.
Вы знаете, собственно, наверное, и не надо в этом разбираться, потому что, я думаю, суть не в этом. Вот вопрос, которого коснулся грузинский коллега, потом в конце сказал азербайджанский коллега, они, то есть то, что касается рынка, да, это не вопрос рынка, а вопрос национальной кинокультуры. Потому что кино, как любая информация, как любое искусство, не существует односторонне. Помимо производителя должен быть зритель, да? Вот зрителя как такового нету. Возникает вопрос, для кого вообще эти фильмы создаются. Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и будет, если паровоз будет оттуда, а вагон отсюда. А ведь наша цель — создавать национальную культуру, национальное искусство. Если у нас нет зрителя, во всем Ереване два кинотеатра. Не важно, сколько фильмов создается, и не важно, хорошие ли они или нет, потому что в качестве духовной пищи они будут питать не наш народ. А по идее, наверное, задумано так, что духовная пища, которая создается здесь, должна потребляться здесь. Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Да, ну вот это очень любопытно, потому что, видите, у Левана Карентели, у него отношение к кино как к бизнесу, да, собственно говоря, он и воспринимает, значит, свою продукцию как нечто такое, что должно быть продано. Но это не единственное возможное отношение к этой области искусства. Есть страны, где кино фактически процентов на 80, на 90, так сказать, поддерживается, дотируется государством, поскольку если оно будет ориентировано на рынок, то эта область искусства национальная просто, так сказать, закончится. Поэтому, Ливан, я хотел спросить вас, вы считаете, что то, что вы делаете сегодня, это, в общем, единственная возможная перспектива развития грузинского кино? Или есть предположим, вот эта традиция грузинского поэтического кино, которая, в общем, понятно, так сказать, в значительной степени была авторским и не может сегодня быть широко востребована на отечественных рынках за пределами Грузии? Может быть, и государство должно как-то участвовать? Так сказать, если вот вы можете вывести свою продукцию на рынок, а кто-то, там, какая-то грузинская школа, например, там, наследовавшая традициям прошлого, она, так сказать, вот продолжает существовать как некоммерческое кино, и забота о ее судьбе – это задача государства, нет?
Уважаемый коллега Серевана сказал, что если паровоз будет с России, например, вот в конкретном случае, а вагон оттуда, да, я хотел бы сказать, что и паровоз, и вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала этот проект. И этот проект финансировали частные лица. И там им сказать, что это именно только национальный продукт надо сделать, что вы просто должны деньги вкладывать в кино, чтобы делать популяризацию грузинского кино. Ну, как вам сказать? Вы как думаете, ну, сколько процентов вот людей согласятся на это? А так как наше государство вот сейчас строится заново, строительство идет, много чего делается, сейчас мы же не будем стоять и ничего не делать. Вот 15 лет Грузия фильм уже практически не работает. И сидеть и говорить, что как было хорошо вот при коммунистах, то мы снимали столько кино, и Грузия фильм славилась своими там картинами. И, ну, 15 лет, 14, 13 лет мы это уже проговорили. Надо было делать какие-то действия. И вдруг вот появились люди молодые, которые сделали так, что... Вот вы сказали, что вот именно я смотрю на этот как бизнес. Если я не посмотрел бы на этот как бизнес, тогда, вы знаете, вот этой двух картин и не было бы. Потому что никто в это деньги не вкладывал бы. А у государства пока у нас только проблемы, что для кино деньги не хватает. И я думаю, что очень скоро государство будет давать деньги, потому что они уже видят, что потенциал грузинского кино, да, вот... начинается вот заново, что-то делается, там выигрывает там международные фестивали, появляется зритель. И еще хотел бы добавить, что вот грузинская картина, которую мы сделали, да, они в Грузии собрали сколько зрителей, что ни один американский блокбастер не дал вот такого результата. В Грузии кино любят, особенно грузинское, и люди ходят. Там у нас сейчас в данный момент 10 кинотеатров, но все-таки это мало еще пока.
Вы знаете, я, может быть, скажу два слова о вашей картине. Вы взяли одну из самых болезненных тем для российского общества и, собственно говоря, для российских властей, тему Чеченской войны, и снимал ее человек, который работал достаточно долго в Москве, грузинский кинорежиссер, которого уже можно считать, так сказать, человеком вполне как бы российским, поэтому он хорошо знаком, как к этой теме относятся именно в России. И снял он ее с точки зрения, ну, скажем так, гражданина России. И мне кажется, что в этом смысле это, в общем, не грузинский фильм, несмотря на участие грузинских денег и грузинскую продукцию, потому что у Грузии, в общем, свое отношение к тому, что происходит на ее границе в Чечне.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır, mikrofonda Andrey Babitski. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qovşağı Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramın qonaqları isə Bakıdan kinorejissor Elçin Musaoğlu, Yervandan Girgin Zakayan, Tbilisidən kinoprodüsör Levan Korenteli'dir.
А я хотел бы спросить у Ильчина Мусаоглу. Ильчин, ну вот вы такой очень емкий и полемический образ, так сказать, нарисовали. Паровоз за пределами страны, а вагоны к нему цепляются уже, так сказать, собственно, отечественной кинопромышленностью. Скажите, а вот такой подход, он позволяет сохранить какие-то национальные традиции?
Почему нет? Я просто хотел привести пример иранского кино. Я знаю, что иранское государство сам заинтересован делают хорошие фильмы, и государство очень помогает киноиндустрии. И зрителей у них в Иране хватает, естественно. Но сейчас многие фильмы, иранские фильмы, снимаются копродукцией. Французами, больше французов, естественно, итальянцы. Я видел эти фильмы.
Но, слушайте, это же все-таки, вы знаете, это все-таки произошло после того, как иранское кино вошло в период расцвета, когда оно стало известным.
Конечно. Разве оно не авторское? Страны. Это же авторское кино тоже, но и коммерческое же. Кто может вот, различить вот эту грань, которую вот фильм Кирастам, это же все авторское кино, но одновременно это коммерческое, Махмальбаф, не знаю, Губади, это же все авторское кино, но и одновременно и коммерческие фильмы.
Интересно. Ну вот, может быть, такой симбиоз, так сказать, вам покажется вполне перспективным? Вопрос к Горегину Закаяну.
Нет, ни в коем случае. Я вам приведу более доступный пример, пример с языком или с литературой. Если в моей стране не покупают книги на моем языке, я вынужденно пишу на немецком, потому что немецкий в Германии есть читатели, предположим, да, это я как фантазирую. И я начну писать по-немецки для того, чтобы в Германии меня читали, то я очень быстро превращусь в немецкого писателя. И говорить о развитии национальной культуры тут вообще излишне.
А выход сказать, какой? Какой выход? Зритель, скажите, пожалуйста.
Есть выходы, просто надо немножко уйти от трафаретов, немножко думать пооригинальнее, и можно найти выход. И не надо копировать то кино, которое делают в других местах, в богатых странах. И не надо копировать те формы распространения кино, которые были до сих пор. Я думаю, эти формы отмирают и отомрут. Но вот жизнь показывает, что нам надо менять, потому что мы рынка уже иметь не будем. Это понятно. Мы не можем делать фильм, тратить на него несколько миллионов долларов, как в Европе, да? И при этом иметь 2 или хотя бы 10, как сказали в Тбилиси, кинотеатра. Даже 20, даже 100 мало.
Нельзя как-то соединить эти два подхода, да, кино как бизнес, как массовая культура, и кино как искусство, и просто развести их по разным нишам?
Нет, знаете, потому что массовая культура, нет, Нет, я думаю, нам пора все-таки задуматься над тем, что такое культура, что такое массовая культура. Массовая культура финансируется и будет финансироваться. Там нет никаких проблем, она расцветает в самых нищих странах. А то, что касается культуры, она погибает даже в самых богатых. Вот об этом надо серьезно. Меня этот вопрос интересует. Я не бизнесмен, я человек искусства.
Ну так что, все-таки это дело государства?
Эти вопросы волнуют.
Да, это дело государства.
Не только.
Хорошо,
не только, государство должно заботиться о культуре своей страны. Меценатов, но меценатов, как бы, так сказать, бескорыстных, что ли, меценатов, которые не о возврате денег думают, а о развитии культуры. Люди должны понять, что это бумерангом когда-нибудь возвратится, и отсутствие культуры принесет к страшным последствиям.
Tanışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olan düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalı.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Ну вот у нас здесь как бы два взаимоисключающих подхода сформировались, да, и у нас остается не так много времени, поэтому я попрошу, так сказать, всех участников круглого стола быть лаконичными. Значит, Леван Карентели, ну вот ваш подход, по мнению нашего армянского коллеги, он убивает национальное кино.
И?
Ну, в общем, что вам с этим
делать? Вы тоже так думаете?
У меня нет сложившейся точки зрения. Я все-таки считаю, что такие вещи, как кино коммерческое и национальное искусство, они могут быть разведены, могут быть, так сказать, как-то существовать отдельно друг от друга. Единственное, что я просто не стал бы называть вашу картину грузинской, несмотря на то, что она очень успешна и сделана действительно на грузинские деньги, снята грузинским кинорежиссером. На мой взгляд, это событие, ну, в общем, русского кино, российского кино.
Вы, наверное, не видели эту картину, вы только читали. Да, там эти маленькие критику или там. Но все-таки там эта картина, мне так кажется, это не только российская проблема там в этой картине. Это настоящая пацифическая картина, это взгляд на сегодняшний мир. Но просто оно сделано на русский и чеченский конфликт. Но мне кажется, ну, она все-таки не русская картина. Я не знаю. Ну, если вам так кажется, то...
Ну, я не могу здесь, честно говоря, полностью отвечать, так сказать, за, собственно, содержание вашего фильма, потому что я действительно знаком только с рецензиями. Я обращаюсь к Баку Ильчин. Вы тоже как бы предлагаете такой симбиоз, да, такой комбинированный подход. И мне как раз такое отношение ближе, так сказать, нежели там борьба за чистое искусство. Скажите, ну вот сегодня все-таки у вас и те, и другие школы, вернее, представители и тех, и других, так сказать, взглядов, да, наверное, уживаются в кинопроизводстве.
Ну, конечно, как по-другому? По-другому невозможно. Просто я хотел, знаете, что вдруг вспомнилась одна притча, не притча, а вот философ один наш говорил, что культура, знаете, как вот похожа на циркуль. То есть одна нога циркуля стоит на твоей земле, на родном земле, где ты живешь, а другой ты можешь раскрывать, сколько ты можешь. Понимаете? Я думаю, что этот подход применим здесь, потому что разве литература Чехова или, там, скажем, Толстого, это не национальные, но одновременно она же и мировая, не так разве? Я думаю, что это вообще применимо к искусству и кино.
Благодарю вас и Ереван. Григин, вам закрывать тему. Я хотел бы все-таки, чтобы какое-то место для бизнеса в кино вы оставили, если есть такая возможность.
Во-первых, я хочу к грузинскому коллеге обратиться. Ливан, дорогой, я ни в коем случае не говорю, что ваше кино убивает национальное.
Нет, я заострил полемически, я прошу прощения.
Если вы начнете говорить по-французски, и у вас не будет зрителя, то это само собой тут и спорить нечем. Но хочу сказать, что русский зритель давно любит очень грузинское кино и воспринимает его где-то как свое. Так что тут немножко специфическая проблема. Что касается борьбы за чистоту искусства, то, естественно, коммерческое всегда было и будет, но для того, чтобы было хотя бы немножко настоящей культуры, за нее надо бороться, иначе она вообще отомрет.
Я благодарю всех участников этого круглого стола. Очень хорошо, что мы не пришли к какой-то единой точке зрения, потому что это все-таки не политика. Здесь, так сказать, возможны множественные подходы. И не нужен какой-то единый, незыблемый фундамент. Я напомню, мы обсуждали судьбы южно-кавказского кино и в круглом столе принимали участие из Еревана Горегин Закаян, кинокритик, директор Национальной фильмотеки, из Тбилиси Ливан Корентели, кинопродюсер, и из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Вел программу Андрей Бабицкий.